Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Заголовки новостей. Вот за последнее время. Посольство Бразилии в Каракасе прекратит контакты с представителями Мадуро. «Беларуснефть» сохраняет интерес к реализации проектов в Венесуэле. Грузия признает лидера оппозиции президентом Венесуэлы. Премьер Испании провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции. Россия призывает все страны отказаться от мысли о военном вмешательстве в Венесуэлу. Лондон объявил о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы и парламента страны. Венесуэла на грани политического переворота. Ну или за гранью, мы не знаем. Россия продолжает поддерживать режим Мадуро. А как это? Правильно? Об этом будем говорить здесь, в этой студии. Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Андрей Георгиевич, добрый вечер.
Добрый.
Дмитрий Розенталь, ученый-секретарь Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Дмитрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый день.
Рафаэль Ардуханян, политолог и журналист. Рафаэль Никитич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать, телеграм тоже, говорит Москва, МСК-бот, можно писать, можно звонить, 7373948. Мой первый вопрос каждому. Так вот, Венесуэла на грани политического переворота, она на грани, перед гранью, за гранью уже. Что там происходит с вашей точки зрения, Андрей Быстрицкий?
Ну, я думаю, что там сейчас кризис настолько остр, что он может завершиться политическим переворотом. На мой взгляд, из того, что я сейчас знаю, что я прочитал незадолго до эфира, пока переворота не произошло. Это балансирование, очень опасное, очень тяжелое, очень сложное, в очень противоречивом обществе. Чем оно завершится, в точности сказать, пока, на мой взгляд, нельзя.
То есть, все-таки пока на грани, Дмитрий Розенталь.
Ну, на мой взгляд, в стране продолжается уже несколько лет очень серьезная конфронтация между исполнительной и законодательной властью. Обе власти друг друга не признают. Особенность последних событий заключается в их массовости. Уже несколько лет. Я не припомню, чтобы такое количество венесуэльцев выходило на улицы городов, и, конечно, ситуация очень тяжелая. Правительство Мадуро в крайне сложном положении, но, тем не менее, пока еще какие-то пределы устойчивости у него есть.
То есть пока на грани?
Пока на грани.
Дмитрий Розенталь, Рафаэль Ардуханян.
Все плохо складывается для Мадуро, и надо сказать, что экономическая ситуация с той совершенно умопомрачительной инфляцией, безусловно, это большой минус. Единственный положительный аспект – то, что армия пока еще поддерживает Мадуро. И это, я думаю, единственное, что сейчас держит режим на плаву. Что будет дальше, сложно сказать, потому что видно такая, знаете, достаточно скоординированная международная атака на режим Мадуро. И я, конечно, думаю, что это чудо, если он выстоит в этой ситуации.
Но пока на грани.
Пока на армия. Армия пока еще сказала пока позитивное свое слово. Без нее бы даже и говорить уже было бы не о чем.
Тогда следующий вопрос. Откуда взялась массовость, Андрей Быстрицкий?
Ну, массовость взялась из-за того, что, честно говоря, ситуация в Венесуэле не только улучшается, а ухудшается. Количество беженцев запредельное. Я вот перед нашим эфиром говорил Дмитрию о том, что недавно разговаривал с колумбийским послом, который говорил, а что нам делать? Да, они же бегут толпами, да? А это не богатая страна Колумбия, она меньше по населению и по всему. Вот, ситуация крайне тяжелая. Тот так называемый средний класс, Венесуэла была раньше лучше, между прочим, так в многом случае многие говорят. Вот, и, конечно же, недовольство колоссальное и среднего класса, и какой-то просвещенной части общества. И хотя военные действительно вот пока вот стоят на стороне Мадуро, правда, они не очень активно вмешиваются, надо отметить это тоже, вот, то массовость взялась из этого колоссального недовольства. Если там процентов 10 населения минимум сбежало, вот, то и там многие недовольны. Но нельзя забывать о том, что там есть и довольные. Вот сколько я вот с ними общался, там есть и довольные. Это тоже фактор, который пока, ну вот, что там происходит, неизвестно, да, потому что, вот я прочитал один из заголовков по поводу массовости и всего. Да, написано, Вот есть несколько сайтов, которые якобы сами делают венесуэльцы. Вот я их посмотрел. Ну, да. Ну, я по-испански не читаю, но они на английском. Вот. И там говорится такая вещь, что да, очень много недовольных, но то, что, например, общество там, они считают, будет возражать, если вдруг будет действительно какое-то внешнее и военное именно вмешательство. Вот. Правда, пока об этом никто не говорит. Ну, то есть, в смысле, все предостерегают, но вот что кто-то заявил, что он там вот, немедленно отправит туда батальон спецназа, такого пока еще нет. Вот недовольство прикоренится в экономической политике, в неустойчивости политической, в неотработанности институтов, что де-факто...
Но это произошло все не вчера.
Ну, знаете, ну...
Накопилось.
Копится и где-то вот щелкает. Вот если бы они, Верховный суд не постановил бы убрать этого самого несчастного оппозиционера, господи, как же этот...
Гуайо, да.
То этого могло не произойти. Он же прогласил после того, как его формально отстранили от должности непонятно как действующего парламента. При этом они не признают легитимность самого Мадуро. Ну, в общем...
Хорошо, накопилось, Дмитрий Розенталь. Откуда массовость?
Я согласен почти со всеми тезисами. Венесуэла переживает очень серьезный экономический и политический кризис. Переживает его давно. Другое дело, что...
Давно, в смысле, еще при Чавесе? Или...
Ну, зачатки этого кризиса, безусловно, начались еще при Чавесе. Еще при высоких ценах на нефть уже тогда была высокая инфляция, уже тогда была преступность высокая, уже тогда был дефицит продуктов первой необходимости и медикаментов. Там другое дело, что нефтяная игла, да, она помогала в некоторой степени... И,
кстати, первый переворот же был там в 2002 году при Чавесе.
Это совершенно отдельная история, потому что переворот первый 2002 года... Это вопрос политического несоответствия двух систем, да, того, что пытался принести Чавес и старые элиты. Нынешняя ситуация происходит не из-за политических противоречий в первую очередь. Политические противоречия были всегда, а вот экономически страна стала валиться уже начиная там с 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го года. Падение цен на нефть лишь усилило это недовольство. И вот да, накопилось, потому что ведь говорить, что это оппозиция вывела людей на улицы, это неправильно. Оппозиция сейчас представляет собой достаточно раздробленную силу, очень раздробленную. Вот это единство, оно произошло благодаря выходу людей на улицы, а не наоборот.
Но все-таки ведь что-то заставило людей, что-то щелкнуло?
Ну, тут сыграло сразу несколько событий. Сыграла и инаугурация Николаса Мадуро на новый срок, сыграла свою роль позиция оппозиционного парламента. И консолидированная международная поддержка парламента, учитывая, что Венесуэла сейчас находится в международной изоляции. По большому счету, даже в Латинской Америке из тех стран, которые поддерживают Венесуэлу, я могу назвать, ну, Кубу да Боливию, по большому счету. Остальные либо нейтральные, ну, либо придерживаются давления. Ну, некоторую особую позицию занимает Мексика за счет того, что...
Уругвай. Многие, кстати, удивились Уругвай сегодня, кто не в курсе.
Вот негативно относится, да.
Ну, ну, все-таки, да, все-таки не признали они Мексику, все-таки это тоже...
И все-таки, хорошо, Рафаэль Ардуханян, с вашей точки зрения, вот эта массовость чем объясняется?
Вы знаете, ну, я согласен, безусловно, в основе лежит экономика, и, конечно же, широкий вот спектр того, что происходило в последнее время, это повлияло. Но я бы хотел здесь обратить внимание на другое, потому что мне интересно, как американисту, та системная работа, которую проводил и проводит Госдепартамент. Но я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что все это происходит с благословения и при конкретном прямой помощи Соединенных Штатов.
Ну, в общем, тут уже несколько человек написали «Майдан 2».
Да, безусловно. Значит, здесь посмотрите, что получается. Во-первых, значит, ну, не то что часы, а через минуты после объявления себя президентом Трамп уже признает его. Да, совершенно понятно, что человек был в курсе изначально. Здесь понятно. Потом, сама личность этого молодого нашего, но раннего президента, она очень любопытна. Потому что он из такой средней семьи, слушай, там у него, значит, родители были учителями, то есть это как бы такой средний класс, так называемый, да, человек заканчивает католический университет и едет неожиданно на стажировку не куда-нибудь, а в Америку. И как вы думаете, куда? В институт Джорджа Вашингтона. Я хочу напомнить, что институт Джорджа Вашингтона – это частный научно-исследовательский центр, который... как говорится, по уши погряз в спецслужбах Америки. И теперь вопрос, а как вы думаете, кто еще его закончил с разницей в 7 лет? Михаил Николаевич Саакашвили. Поэтому то, что здесь уши спецслужб Америки торчат, это совершенно ясно и очевидно. Я согласен, что, конечно же, в основе лежат экономические противоречия, но, господа, посмотрите, каким образом используется это все ювелирно.
Это Рафаэль Ардуханян, Андрей Быстрецкий. Многие вчера обратили внимание вот ровно на то, как быстро американцы все это признали. Но это не слишком вот так явно они все показывают.
Вы знаете, сама вот реакция на вот это быстрое признание в самой Америке, то, что я успел прочитать, она довольно противоречива.
Ну да.
Потому что многие говорят, что Трамп поторопился, он на самом деле дал козырь в руки того же Мадуро, позволил определенной части людей, настроенных, несмотря на все экономические трудности, ну, скажем так, назовем это патриотические или промадуровские, по-разному, тут не будем вдаваться в детали, попытаться консолидироваться. Вот, это, безусловно, пишут сами американцы, во многом связано с внутриполитической ситуацией самого Трампа, не только самой Венесуэлой, конечно, это отдельная песня, что там, отношение к Латинской Америке, американская политика там. Yeah,
то есть Трамп хотел просто быстро победить?
Трамп сейчас не в простой ситуации у себя. И у него есть штат Флорида, ключевой штат во многих смыслах. Там 29 этих самых вот этих вот...
Выборщиков.
Да, выборщиков. И он очень чувствителен. И те, кто там этой Флориде, живут, они настроены антимадуровски. Вот, и вот проопозиционно. И Трамп, конечно, вот на фоне вот всех этих своих там передряг и дедлока с Нэнси Пелоси, так сказать, и прочее, он поторопился. И, возможно, действительно поторопился. Есть такое ощущение, что это может оказаться частично контрпродуктивно. Ну, что сделано, то сделано. Вот. Он пытался где-то перехватить инициативу политическую, где-то заявить. Бесспорно совершенно, там же это тоже не вчера началось, это выплеснулось, так сказать, вчера, так это вот двигалось. И плюс ко всему, я думаю, ну, как я... предполагаю, что были какие-то консультации и с бразильцами, и с аргентинцами, с учетом, ну, это ведущие страны в какой-то степени, и Венесуэла всех раздражает, потому что это последний, ну, или не последний, один из последних остатков так называемой латиноамериканской левой волны. Вот, ну, там можно спорить, насколько она хороша, вот, но вот, вот эта штука. Поэтому реакция Трампа, она, мне кажется, ее объяснение наполовину лежит в специальном интересе к латиноамериканской политике Соединенных Штатов, а другая половина, если не больше половины, лежит внутри политической ситуации в США.
Но все-таки это больше похоже, как дали слабину. Хорошо. Дмитрий Розенталь, у вас есть объяснение? Что они так быстро-то?
Ну, я маленькую ремарку по этому поводу хочу сделать. Все-таки, ну, не так уж и быстро. Да. Да, да, это было сделано очень быстро. Минута. После объявления Гуайдадо о том, что он станет новым президентом, но о том, что он это сделает, было известно заранее. Уже 10 числа, да. Когда Мадуро должен был пройти инаугурацию, уже была позиция парламента о том, что они его не признают. В этом плане наверняка была какая-то консолидированная, заранее подготовленная позиция. Поэтому не так уж и быстро, все примерно, все прекрасно все знали.
Хорошо.
Я соглашусь с тем, что Венесуэла – это не вопрос внешней политики США. На мой взгляд, это вопрос внутренней политики США. И дело не только во Флориде, хотя это очень важно, где живут кубинская диаспора, венесуэльская диаспора. Дело в том, что вообще давление на Венесуэлу имеет огромную популярность среди американского истеблишмента. Все-таки Венесуэла долгое время для них была таким центром антиамериканского притяжения в регионе. И давление на этот центр имеет, конечно, внутриполитический эффект.
Я думаю, что стоит еще раз подчеркнуть, что Венесуэла, прямо скажем, не маленькая страна.
Большая.
Да.
Дело даже не в том, что она маленькая и большая. Дело в том, что Венесуэла огромные запасы нефти, которым она активно
делилась. Это следующий вопрос. Но все-таки десятки миллионов населения, многие полагают, что это так, чуть-чуть.
Но все-таки я хочу еще одну вещь починить, позволить. Безусловно, американское давление сыграло свою роль, но еще раз говорю, она была лишь дополнительным фактором.
Так вот, значит, для Америки это не столько внешняя политика, сколько возможно.
На мой взгляд, да.
Тогда следующий вопрос, а для России что это?
Для России, ну, явно не внутренне.
Это Рафаэль Ардуханян.
Да, явно не внутренне, конечно. Конечно же, это внешне. Здесь, вы знаете, здесь же любопытно. Мы, еще один интересный момент. Китай и Россия являются крупнейшими инвесторами в Венесуэле. Я вот смотрел, так сказать, цифры, я даже, признаться, был удивлен. Я знал, что миллиарды долларов Роснефть консолидированно туда закачали. Вот, достаточно хорошие активы были приобретены. Но Китай, господа, более 60 миллиардов долларов.
Намного это, больше, чем у России.
Давайте мы себе представим, да? Это сопоставимо с бюджетом.
Россия 16,5 или 17.
Вот, там в обществе. Но больше здесь 20, вот что здесь очень любопытно. Вот что здесь любопытно. Китайцы прекратили инвестиционные проекты 2 года тому назад. Это первое. Второе, что я узнал, это вот, меня это поразило, правда, и это уже вопросы не сколько к американцам или к венесуэльцам, а именно к нам. Ни один из наших инвестиционных контрактов, он не был одобрен парламентом. Это значит, он не вступает в законную силу. Значит, господа, если завтра приходит...
Их парламент.
Конечно. А парламент возглавлял как раз именно наш, так сказать, скороспелый президент.
Тут сейчас иначе в
радиоэфире, в радиоэфире я не могу,
как говорится, какой из парламентов кавычки. Не подписал, да, какой, да, из парламентов... Да,
конечно, мы говорим, да, о венесуэльском. Они не ратифицировали это. Поэтому завтра, если этот человек приходит к власти, формирует правительство, все наши инвестиционные, их все кредитные договоры, а как правильно коллега сказал, это миллиарды, плюс к тому, что еще, насколько я знаю, Роснефть совместно выкупили доли других инвесторов, British Petroleum в частности, во время слияния, это, по-моему, в 2013 году это было, да, то мы сейчас с вами понимаем, что все контракты инвестиционные Роснефти, а это, на секундочку, госкомпания, они зависают в воздухе, потому что, я думаю, не нужно, как говорится, обладать стеклянным этим шариком, чтобы понять, что в первую очередь сделает этот новый парламент. Он отменит все эти кредитные договоры и по оружию, которое мы поставляли кредитные, и, господа, плакали наши денежки.
И в этой связи уже сформулировал один из наших слушателей вопрос, близкий к карибскому кризису.
Знаете, не думаю.
Это Андрей Быстрицкий.
Да, не думаю. Вот, потому что я, во-первых, совершенно не исключаю такой вариант, как ни странно, при всем, всей остроте, так сказать, страстей, которые сейчас на улицах Колумбии, при всем при том, там может быть достигнут компромисс. Второе, что тоже, мне кажется, интересно, я с вами согласен о рисках, которые возникают, да, спору ни малейшего нет. Но как себя поведет та, если сохранится Мадуро, все понятно. Хотя я уверен, что один неизбежный от этого кризиса будет. Это, конечно, даже при сохранении Мадуро будет трансформация власти. Это, вот, мне кажется, произойдет, потому что та массовость невиданная, которая произошла, это ощутимая вещь. Это действительно, смотришь на эти улицы, это впечатляет.
Ну и там впечатляет еще разница, количество тех, кто поддерживает Мадуро.
Да, вот я, кстати, тех, кто не отзываю, там же и выходят и сторонники Мадуро. Да. И они, кстати, сопоставимы, там чуть-чуть поменьше. Сопоставимы.
Я бы сказал, что прям заметно поменьше.
Можно к этому вернуться отдельно, но как... Нет, из того, что видно, из того, картинки, которая нам доступна, хотя надо всегда относиться к сообщениям с большим скепсисом. Вот, медиаграмотность, знаете, тема нашего времени. Вот, значит, там, возможно, и еще многие сторонники Мадуро и не вышли, потому что есть определенные, по всей видимости, слои, которые больше настроены на поддержку. Вот, но возможно, трансформация власти. Поэтому я не стал бы... вот так априори хоронить и российские, и нероссийские инвестиции. Во-первых, даже если появится какая-то там другая власть, сказать, что завтра немедленно там хлынут какие-то инвестиции новые, не факт. Во-вторых, инвестиции вообще, как вся экономическая реальность, это очень сложная вещь, понимаете? Это не значит, что где-то лежит мешок с деньгами, да, из которого, значит, так сказать, Мадуро там или не Мадуро там хватает какие-то золотые слитки. Ничего подобного. Это сложная система банковских обязательств, кредитов, право и так далее, в том числе финансово.
Но русские инвестиции ведь обычно принято рассматривать как политические инвестиции, и поэтому, конечно...
Они все равно же существуют по финансовым мировым законам, понимаете, вот как хоть тресни. Вот, значит, и поэтому при всех рисках, о которых вот вы говорили, совершенно справедливо, да, которые мы говорим, я вот так такой жирный крест не стал бы рисовать.
Это Андрей Быстрицкий, сейчас я дам слово Дмитрию Розенталю, а пока у нас Медведев высказывается по поводу Венесуэлы, он говорит о том, что главы ряда стран поддерживают квазипереворот в Венесуэле словно по команде, то есть он использует понятие квазипереворот. Во-вторых, он говорит, что никто не вправе незаконно отстранить от власти главу государства. И еще срочное сообщение. Посол Венесуэлы в России утверждает, что внеочередных выборов в этой стране не будет, и они неуместны. Дмитрий Розенталь, по поводу российских интересов.
Ну, здесь все не так просто, на мой взгляд. Да, чем руководствуются российские компании? Российские компании, которые отказывались утверждать сделки с помощью Национальной Ассамблеи, говорили о том, что она нелегитимна. И все подобные сделки утверждает Верховный суд Венесуэлы. Здесь есть, конечно, определенные проблемы, потому что для оппозиции это вопрос принципиальный. Но при всем при этом я бы тоже не стал говорить, что мы даже в случае прихода к власти оппозиции сразу все потеряем. Все-таки в той экономической ситуации, в которой оказалась Венесуэла, это полный экономический кризис, помощь таких партнеров, как Россия, как Китай, в том числе им нефтедобыча, им крайне важна. И если возобладает какая-то прагматичная точка зрения венесуэльской оппозиции, ну, вряд ли будут рвать все контакты. Да, конечно, политические связи такими тесными не будут. Да, конечно, военно-техническое сотрудничество не будет уже не таким.
То есть мы уже туда летать на ту не сможем?
Сомневаюсь. Но вот экономические наши связи могут остаться, потому что это важно. Более того, венесуэльские оппозиционеры и Леопольдо Лопес в свое время, и Хуан Гуайдо заявляли о том, что они будут поддерживать отношения со всеми странами. А важнейшим моментом является то, что Лопес заявил, что Венесуэла должна соблюдать все свои международные обязательства, в том числе и перед Россией. Но это, конечно, если возобладает прагматичное.
Вот смотрите, провозобладает. Лизерок, наш слушатель, пишет через Телеграм. Когда Мадуро проиграл выборы в парламент и создавал свой собственный, Россия почему-то не говорила, что это нелегитимная узурпация власти. Когда парламент объявлял Мадуро узурпатором, Россия тоже молчала. А теперь Россия разговаривает, и в этой связи Лизерок пишет, ничего хорошего для нас не будет ни при каком исходе. Кто прокомментирует?
Ну, дело в том, что я не знаю, что подразумевал конкретно вот наш уважаемый радиослушатель.
Нет, ну, сегодня достаточно четко политическая позиция России объявлена.
Но если речь идет о том, что мы непоследовательны в своих международных шагах, я здесь согласен. Действительно, определенно непоследовательность здесь наблюдается. И единственное, что хотел возразить моим коллегам, они, конечно, очень хорошо сейчас разложили, основываясь, так сказать, делая свои выводы на том, что сказали, что заявили, уважаемый партнер. Господа, ну, а что опыт Украины на что? Ничему, ну о чем вы говорите, а? Ну, слава богу, 15 миллиардов не заслали, но 3 миллиарда-то уже плакали наши. Хотя и это невыгодно, и мы понимаем, что закрываются предприятия, но все равно это люди делают. Понимаете, когда вступает вот эта манихейская такая, знаете, политика, здесь уже никто не думает. Вот просто надо, понимаете, и это тогда они сделают. Тем более, вы же понимаете, у них же очень хорошие советники, о которых я уже говорил. Да. Так что здесь. Причем для Америки это, между прочим, это очень любопытный расклад, потому что они в Венесуэле, ведь наносит удар не только по нашим интересам, и экономическим, и, я считаю, политическим, но и по Китаю. Господа, ну это же любимое блюдо нашего Дональда Трампа. И если в чем-то они там солидарны с Конгрессом, с Сенатом, так это чтобы, так сказать, подкузмить именно Китай и нас. Поэтому они не будут упускать эту возможность в данном случае. А вот и я закончу просто, действительно, вот непоследовательность у нас, я считаю, что, ну, если это не провал, но это, безусловно, негативная очень, так сказать, ситуация для нашей международной
Рафаэль
политики.
Рафаэль Ардуханян, да.
Вы знаете, я с вами, в общем-то, согласен. Я с самого начала сказал, что те риски, что все будет свернуто там и прочее, нанесены удары там, в том или ином случае, они, такие ожидания и опасения этих рисков совершеннейшим образом оправданы. Я с этим не спорю. Я просто говорю, что есть и другая вероятность, да? И очень многое зависит от конкретного расклада. Так же, как вот все это развитие событий упирается во многом воле того же самого, этого самого Хуана Гуайда.
Вот. Мы же знаем, где он учился.
Нам дело рассказали. В том, что кто бы нигде не учился, а вопрос воли и решимости во время таких кризисных событий – важнейший вопрос. Люди в безнадежных ситуациях выигрывали, понимаете, и сохраняли власть или получали власть. Это все очень зависит от того, насколько у него крепкие нервы, насколько он готов идти до конца.
Но в любом же случае в Венесуэле заканчивается чавизм таким образом.
Ну, давайте не будем раньше времени его хоронить.
Нет, ну, мы предполагаем. Дмитрий Розенталь, прошу вас.
Все-таки у Мадуро все еще очень большой предел устойчивости, как я уже сказал. Если мы говорим про общественную поддержку Мадуро, то вот, на мой взгляд, это порядка 30% населения. Да, она не всеобщая, да, но она есть. И эти люди составляют достаточно такой ядерный электорат. Поэтому общественная поддержка у него есть, не будем ее отрицать.
Да, да, прошу, господин Ардуханян. Если позволите, здесь еще очень важно, я согласен абсолютно с моим коллегой, здесь мы надо еще учитывать один факт, который тоже позитивный. Я сказал об армии, но есть еще один фактор, который очень положительно может сыграть в этой ситуации для Мадуро в этом. Дело в том, что антиамериканские настроения в Венесуэле, они достаточно все-таки широки. Вот это, так сказать, то, что от кого угодно мы примем, но мы не собираемся иметь дело, уже произносятся эти слова. Я, кстати, в испанском оригинале это читал как раз, да, что мы не будем слушать сторонников, ставленника гринго, как они его называют, то есть американцев в этой ситуации. Поэтому вот это тоже может сыграть свою роль, и, может быть, это выведет все-таки...
Полминуты до новостей. Я все-таки хотел бы попросить прокомментировать. Вот Медведев довольно жестко комментирует. Он призвал США, это вот сейчас срочное сообщение, представить подобную венесуэльской смену президента у себя в стране. Что бы это означало, Дмитрий Розенталь?
Ну, я думаю,
нет, ничего. Это жесткая позиция со стороны России.
Ну да, Россия выбирает достаточно однозначную поддержку за...
Я не думаю, что жесткая. Нет, это все...
Она достаточно однозначная.
Ну, она еще бы она не была однозначной.
Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, мы обсуждаем события в Венесуэле, где страна на грани политического переворота. Россия продолжает поддерживать режим Мадуро. Мы пытаемся обсудить дальновидность такой российской внешней политики. Здесь политолог Рафаэль Ардуханян, ученый-секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь и журналист Андрей Быстрицкий. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас в свободном режиме, кто хочет, отвечает. Вопросы наших слушателей. Мишка, 601-й. Поддерживать Мадуро – это не как поддерживать Каддафи? Есть какая-то разница?
Ну, смотрите.
Андрей Быстрицкий.
Конечно же, есть. Вот. Конечно же, есть. Мадуро, во-первых, ну, никакой степени не Каддафи. Вот. И самолеты все-таки он над Локерби не взрывал, понимаете? Этого не было. Это противоречивая, конечно, политическая фигура, сложная и так далее. И нынешняя проблема, она, на мой взгляд, там, некоторые очень важные характеристики, это сложный кризис. Сложный кризис, вызванный прежде всего тяжелыми и противоречивыми, противоречивыми внутри самой Венесуэлы. И, конечно, надо к этому относиться с осторожностью. Российская сторона выбрала поддержку, в данном случае, Мадуро. И, я думаю, это объясняется рядом вполне рациональных соображений. Просто какая должна быть аргументация? Та ли должна быть аргументация, что это там чисто уличное избирание? На самом деле, в какой-то степени это тяжелый и кризис законодательства. В том числе там есть проблема такая вот... вот именно связанное с применением законов и противоречиями в самом законодательстве. И это очень важное обстоятельство в этой истории.
Но Мадуро не Каддафи, он не взрывал никого. Хорошо. 212-й. Трамп уже свободно снимает и назначает руководителей государств. Россия опять в одиночестве. Это даже хуже Карибского кризиса, разве нет, пишет 212-й. Кто ответит?
Ну, хуже Карибского кризиса, да, нельзя так говорить, потому что я хочу просто вам напомнить, в мемуарах Жаклин Кеннеди она писала, что Джон зашел к ней тогда в тот день и сказал: «Дорогая, завтра, может быть, начнется атомная война, и мы больше не увидимся с тобой», когда он уходил. То есть это вот так вот это было. Так что давайте мы не будем, у нас мы как-то так сразу, знаете, легкие. Конечно же, нет. Я убежден, что это политический кризис. Серьезный, я согласен с моими коллегами. Конечно, это очень серьезная геополитическая, социально-экономическая проблема. К сожалению, вот мы должны с вами посмотреть, Мадуро не хватает компетентности ввести экономические рычаги, чтобы заработала экономика. Но нашим американским партнерам не хватает элементарного здравого смысла, чтобы понять, что нельзя так менять правительство. Ведь Мадуро, мы можем сколько угодно говорить, и Мадуро может нам нравиться, не нравиться, но это легитимный президент, легитимное правительство. Кстати, то, что его, может быть, и роднит вот с Каддафи, как бы там нравился, не нравился, но это тоже было легитимно. Почему легитимно? Потому что было посольство там западных стран, потому что это было в Организации Объединенных Наций. Это были легитимные правительства, а то, что они вам нравятся, не нравятся... Но, господа, есть другие способы решать. И, кстати, наши партнеры заокеанские, они нас постоянно призывают. Выборы, свободные выборы. Ну, так давайте, пускай венесуэльский народ решит, за кого он проголосует. Потому что там всегда было именно такое качание.
А разве это не внутреннее дело страны, кто
безусловно,
ей руководит?
Безусловно, безусловно. Это об этом даже вообще речь идет.
Разве из-за границы определяют легитимность,
да, господа,
смены власти?
Но есть одно очень большое но. Знаете, есть равные люди, а есть равнее люди. Дело в том, что есть доктрина Монро. И мы о ней давайте не будем забывать. Америка следует фарватер этой доктрины. Все, что происходит в западном полушарии, это касается только Америки. Никто не имеет права вмешиваться.
Гагуга, если Мадуро нас попросит ввести войска для стабилизации положения, как Димитриус, а может, стоит помочь Мадуро культурными зелеными человечками? Вот этот поворот можно представлять сейчас?
Ну, я думаю, конечно, никогда. Это представить невозможно. Да, все-таки мир изменился.
Конечно.
Россия никогда не будет совершать столь авантюрные поступки в своей внешней политике. Да, мы можем помогать морально, как мы делаем это сейчас, занимая достаточно твердую позицию в поддержку Мадуро. Мы долгое время помогали финансово, и продолжаем, наверное, помогать. Да, вот в 2017 году был сделан огромный авансовый платеж в размере 6 миллиардов долларов. Мы продолжаем реструктуризировать венесуэльский долг, но идти на какие-то жесткие меры, которые поссорят нас со всей Латинской Америкой, Ну, на мой взгляд, конечно, такое Москва
если не пойдет. Да, дело в том, что здесь очень любопытный факт. Отношения между нами и Бразилией, Аргентиной, они достаточно динамичны сейчас. Ну, с перерывами такими, но тем не менее, у нас есть хорошие контакты. Даже в рамках БРИКС мы с Бразилией поддерживаем отношения. С Аргентиной, вот после недавней двадцатки мы видим. Что... Я думаю, что я уже просто знаю, что начались контакты нашей дипломатии с этими странами. Я думаю, что через это мы тоже будем каким-то... Я согласен с моим коллегой. Конечно, зеленые человечки здесь не нужны, а вот системная многоплановая работа, если наше внешнеполитическое ведомство, а я искренне надеюсь, что господин Лавров именно так будет строить здесь политику, если мы будем вот таким широким фронтом охватывать и попытаемся внести свои, как говорится, 20 копеек вот в это дело, я думаю, что мы тогда сможем действительно стабилизировать ситуацию, и я очень хочу надеяться, что мы в каком-то мере придем там к тем результатам, которые мы пришли к Сирии. И я надеюсь, что наша репутация будет не как сильного там, допустим, какого-то военного, знаете, человека, вот как Америка, это диктует свое, а вот именно как искусного, тонкого дипломата, который сумеет урегулировать эту ситуацию. Потому что, в конце концов, речь идет о наших интересах.
Это Рафаэль Ардуханян. Кстати, перед новостями, когда вы говорили, что вот эти жесткие оценки со стороны Медведева, хотелось бы услышать, вы хотели, чтобы Путин так сказал.
Я бы хотел, чтобы это президент сказал, безусловно, потому что я...
Это не преждевременно?
Не преждевременно. Ну, господа, ну что значит преждевременно? Трамп уже там. Ну, давайте мы, как говорится, будем соответствовать этому. Ведь там же не выступают, так сказать, такие подмастерья по фамилии Болтон, допустим, Помпео. Там Трамп, там конкретно, там из всех калибров начинается. Там, так сказать, совершенно конкретное признание и все. Ну, значит, я считаю, что нам нужно как минимум ответить таким же образом и заявить о своей позиции.
Хорошо. Лизи Рок пишет, вы тут путаете во время обсуждения легальность и легитимность. Легитимность – это не выборы. Выборы – это легальность. А вот три сбежавших миллиона, миллион на улицах, рейтинг в 30% и 43% не против интервенции для свержения. Вот это легитимность. Насколько Лизерок прав, Дмитрий Розенталь?
Ну, в каком-то смысле, он может быть правым, потому что легитимность Николаса Мадуро, конечно, не так велика, как была когда-то в легитимность Чавеса. Все-таки победа на выборах, которая произошла при, в общем-то, сокрушительном поражении оппозиции, Мадуро набрал 68%, но уровень абсентизма, он был подавляющий, более половины население, не пришло на избирательные участки. В этом смысле говорит о легитимности, на мой взгляд, перебор.
Да, конечно.
И потом я хочу подчеркнуть еще одну важную вещь. Все-таки эти выборы проходили в атмосфере достаточно серьезного административного ресурса, когда все оппозиционные лидеры были отстранены от участия в избирательных процессах. Что в этом смысле, мне... конечно, уровень легитимности, он, конечно, не так высок, как был.
Кто-то мне это напоминает. Вот просто, например, коллега сейчас сказал о том, что маленький был перевес, а я могу привести пример. Я знаю одну страну, где меньшинством даже голосов был выбран президент совсем недавно. Эта страна называется Соединенные Штаты Америки. А я был тогда в Америке, когда в 2000 году, когда перевес во Флориде, кстати, было, это Эл Гор и Буш, да, там вообще было несколько десятков человек. Это не показатель. И то, что половина пришла, коллега, это хорошо, что половина пришла.
Тут бы иногда и 30%. Можно ли сравнивать подобного рода выборы?
А вот я говорю, что нам нужно здесь имплементировать двойные стандарты. Это совершенно нормальная ситуация. И говорить о понятии, я хочу нашему уважаемому радиослушателю объяснить, понятие легитимности – это субъективное качество. И здесь проблема не в том, как мы будем называть, кто определяет эту легитимность. Мы постоянно говорим, и в этом сила нашей позиции на международной арене, что это международные институты должны обозначать легитимность того или иного. А когда каждый человек, президент даже такой страны, как Америка, берет на себя эту функцию и говорит, а я считаю, что это нелегитимное правительство по каким-то причинам.
Миллионы граждан Венесуэлы, которые вышли,
и миллионы граждан, которые за вышли.
Да, Дмитрий
Розенталь. Я все-таки сказал немножко нет, я имею в виду, что об оппозиции бойкотировала эти выборы. Оппозиция бойкотировала на основании того, что полагала, что будут огромные процедурные нарушения, раз, и административный ресурс был два, и третье, оппозиция фактически, даже победив в парламентских выборах, была исключена из процесса принятия решений. В этом смысле...
И все-таки 45-й пишет, почти весь мир против Мадуро. Ну, там видно, прямо по спискам видно, сколько вот за Мадуро, даже сейчас, когда еще ничего не случилось, только начало, мы же договорились, что на грани переворота. Так вот, 45-й пишет, но уже сейчас мы видим, весь мир против Мадуро, а мы за, опять во всем виноваты Соединенные Штаты Америки. Может быть, нам стоит трезво смотреть на вещи, или это невозможно? Андрей Быстрицкий.
Смотрите, значит, ну, конечно, надо смотреть трезво на вещи, но вот несколько по поводу предыдущих реплик коллег. Смотрите, Каевич, действительно, я согласен, что проблема понимания современного современной легитимности в современном мире, это большой вопрос.
Огромный,
как это вообще формируется? Потому что в тех же документах ООН написано, что там люди имеют право, например, на восстание в случае, так сказать, если их власть не устраивает.
И Конституция Америки, кстати, тоже об этом говорит.
Нет, это,
и даже оружие можно применять против правительства.
Более того, представим себе, что в стране X к власти пришел человек, который твердо решил что-то такое у тебя ужасное сделать. Может быть, его стоит остановить и силой. Более того, существуют определенные процедуры применения вооруженной силы в мире и так далее. Проблема вот в чем. Вот вы говорите, у вас 45-й, вас по поводу вот всеобщего непризнания. Проблема вот в чем. Это, как ни странно, делает кризис в случае Мадуро тоже очень интересным экспериментом в современной мировой политической жизни. Мы живем в ситуациях новой глобальности, если хотите. Да? Мы переехали в новую глобальность, и, как ни странно, если можно так выразиться, у человечества одна судьба. Да? Раньше можно было отсидеться где-нибудь в Латинской Америке, даже во время Первой мировой войны, хотя относительно, Канарис яркий пример, он там бегал с крейсером.
Во Второй мировой войне отсиделось много там.
А сейчас, я думаю, уже вот тот порог, когда отсидеться, его нет. И поэтому, конечно, вокруг Мадуро немедленно завертелась вся мировая политика и каша. Все решают свои внутренние вопросы, и внешние, и финансовые, и такие, и сякие. И я вот с чем согласен, с того, что если... Да, вот мы все-таки говорим в какой-то степени о России. Россия должна, конечно же, здесь проявить очень такую интересную, взвешенную и мудрую политику. И вступая за Мадуро, это не только вопрос там принципиального выбора, но это вопрос еще и тактического поведения на международной арене, да, потому что, ну, какой смысл, да, вступать в общий хор? Как минимум нужно представить какую-то иную позицию, тогда у тебя появляется почва для разговоров, да. Если ты соглашаешься с тем, что вокруг тебя делают, ну, и что, ну, и соглашайся.
Но когда ты поддерживаешь того, кто, скорее всего, проиграет, это разве не проигрышная позиция?
Во-первых, нет,
это не проигрышная позиция.
Если позволите, я просто могу вам привести пример.
Если коротко, давайте.
Да, безусловно, коротко. Ну, во-первых, ситуация по Сирии. Вспомните в самом начале, кто был за сохранение Асада и Сета. Мы. Но посмотрите, как постепенно менялось мнение. Ну и классический пример, извините, что апеллирую Голливуду, 12 разгневанных мужчин. Мы же помним с вами этот фильм, когда один человек, но постепенно... Послушайте, в чем... Правда, сила в правде, господа. И об этом идет речь. Потому что Мадуро, хотим мы того не хотим, он законный президент сейчас. И если его хотят убрать, смести, мы говорим, я думаю, мы должны говорить, господа, это должно быть политический мирный процесс.
Хорошо. А у нас свободная дискуссия, буквально одна реплика.
Да, конечно.
Есть одна удивительная проблема современного мира. И о чем, кстати говоря, говорит российская дипломатия. Там, я согласен, по-разному можно оценивать ее успехи там, или неудачи.
Да.
Но есть одна фишка, которой российская дипломатия и российский президент говорят совершенно часто. И не только они говорят, вот, и кое-кто еще в мире говорит. Нам надо следовать правилам. Мировая игра, политическая игра, при всех ее обострении, конфликт, должна следовать каким-то правилам. Вот какие это правила? Верны ли нынешние правила, или их надо обсуждать? Но и правила надо менять по правилам. И вот это очень интересный, фундаментальный вопрос современного мира, следование правилам и процедурам. Потому что, почему все это зацикливается на глобализации? Нужно глобальное регулирование. Как его достичь? Как решать кризис? С Мадуро кризис, это понятно, да? Никто не обеляет и не идеализирует ситуацию в Венесуэле. Мы все согласились с тем, что там огромное количество проблем, причем жутких. И это все знают, да? Ну вот, вопрос правил и действий. Вот это есть такой интеллектуальный, политический и мировой челлендж.
Вот еще маленькую ремарку.
Да, конечно, Дмитрий Розенталь, прошу вас.
Но ведь прагматичная ремарка, ведь никто же нам не мешает, поддерживая Мадуро, при этом установить контакты с оппозицией. Такие контакты наверняка есть, ну... Смешно думать, что в России нет контактов с оппозицией.
Конечно, но контактируя с оппозицией, ты неизбежно оказываешься на вторых ролях.
При этом не поддерживая при этом власть. Нужно взаимодействовать и с одной стороной, и с другой. В этом есть суть прагматизма и дипломатии.
По поводу легитимности, законности, Виталий тут начинает вспоминать, ну, уже неоднократно мы вспоминали Украину, да, вот Виталий теперь пишет, помните, Россия тоже поддерживала Януковича, говорили, что он законный, говорили, что легитимный, но в результате он сбежал в Ростов. Сегодня, кстати, говорили о том, что там все непросто у него со здоровьем. Но неважно, вот эти вот параллели все-таки, насколько правильно проводить, в принципе?
Но можно проводить, хотя, конечно...
А то начнут говорить просто про украинские грабли.
Ну, нет, безусловно, и правильно будет говорить. Единственное, что сразу, безусловно, Украина не Венесуэла. Украина — это гораздо большее для нас, для всех. Мы здесь эмоционально, мы здесь семейно, мы здесь вовлечены в совершенно на другом уровне. Это первое. Второе, поддерживать, не поддерживать. То, что у нас был провал нашей внешнеполитической, нашей внешней политики на Украине, это уже, по-моему, только ленивый не говорит. Это ясно, совершенно понятно, да? В данной ситуации мы должны с вами тоже понимать, что изначально мы, ну, мы сделали определенные ошибки. Давайте так говорить. Если мы будем говорить об этом. Сделали ли мы ошибки в Венесуэле? Время сейчас покажет. Это пока еще очень... Это, знаете, давайте не будем заказывать похоронную процессию, пока еще не созрел. Я уже говорил, что в данной ситуации мы видим, что народ здесь тоже, как говорится, на распутье. Армия поддерживает пока Мадуро и так далее. Так что здесь вопрос поддержки, не поддержки. Я еще раз хочу повторить. Этот человек, который выписан в Америке, он уже не будет ни в какой мере каким-то образом там, допустим, проводить лояльную к нам политику. Это будет в противовес нам постоянно, всегда. Поэтому нам здесь нужно научиться искать какие-то другие пути. Нам нужно каким-то образом, чтобы сохранить просто свои инвестиции там, в конце концов.
Срочное сообщение. Только что про Януковича говорили. Вот, пожалуйста, суд в Киеве считает, что вина Януковича в пособничестве, в посягательстве на территориальную целостность Украины не доказана. Это часть, видимо, судебного решения. Подробности в ближайшее время. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к Дмитрию Розенталю. Вот у США доктрина Монро, а у России в Латинской Америке может быть только доктрина ЦК КПСС и ПГУ, когда любые антиамериканизмы, там, Никарагуа или Венесуэла, еще кого финансировать и поддерживать. И вот ваш институт Латинской Америки не удивляет такая святость для Кремля, вот завета всех этих генералов ПГУ, международного отдела ЦК КПСС? Вот.
Прошу.
Спасибо за вопрос. Ну, все-таки нет, все-таки наша позиция в
Латинской ПГУ Америке... ПГУ – это первое главное управление.
Это развитие торговых и экономических контактов с разными странами, независимо от их политической конъюнктуры. Да, так получалось, что в 2000-е годы на авансцену вышли страны левого поворота. Бразилия, Аргентина, Боливия, Венесуэла в первую очередь. И мы сотрудничали с ними. Они активно развивались, учитывая огромное количество ресурсов. Но это не значит, что сейчас, когда во многих странах сменилась власть, в Аргентине или в Бразилии, мы будем отказываться от сотрудничества с ними. С Аргентиной, несмотря на то, что пришел к власти вроде бы, ну, абсолютный альтер-эго президента Кристина Киршнер, Маурисио Макри, отношения развиваются по восходящей. И экономические контакты не потеряны, контракты не потеряны. В этом смысле я думаю, что российская политика в Латинской Америке разная. И зачастую она все-таки исходит из экономических целесообразностей.
Она не абсолютно идентична советской.
Она не идентична советской.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Приветствуем гостям и ведущим.
Добрый вечер.
Знаете, вот 60 лет я слышу один и тот же фундаментальный лексикон наших пропагандистов, главных директоров, редакторов газет и так далее. Сила империализма, освободительные движения, самостоятельная политика, ЦРУ и так далее. Знаете, есть такая реклама вот на вашем канале. Если ученый не может объяснить 8-летнему ребенку, чем он занимается, он шарлатан. Так вот мы объясняем 60 лет этому ребенку так. Есть прогрессивные, хорошие силы, это мы. Есть плохие, ужасные, коварные, это американцы и поле их тяготения. Вам не кажется, что подобный примитивизм, ну, исчерпал себя уже давным-давно, и развал Советского Союза, и банкротство внешней политики везде, от Сомали, там, Афганистана и до той же Никарагуа и Венесуэлы, да и Кубы тоже заодно. Неужели этого не достаточно?
Неужели? Да, Михаил, господин Радуханян, вы взяли на себя этот вопрос.
Я не помню, чтобы мы произносили империализм, национально-освободительное движение. Вот. Мне кажется, уважаемый радиослушатель несколько упрощает. И говорить о том, что, опять же, соотносить с политикой, которая была в Советском Союзе, ну, по крайней мере. Теперь давайте вот конкретно просто. Вы называли Никарагуа, Куба. С Кубой восстанавливаются отношения, с Никарагуа отношения тоже нормальные, развиваются сейчас. Вот. И как как сказал мой коллега, основана и на экономической платформе уже, а не на идеологической. Мы не экспортируем революцию. А вот наши коллеги, американцы, они как раз этим и занимаются.
Слушайте, вам в продолжении просто уже вспомнили улицу имени Чавеса, исследовательский центр имени Чавеса. Это ведь неспроста.
Вы знаете, почему это был друг нашей страны? Послушай, а почему мы не можем это назвать? А почему такое? Почему такое? Безусловно, это был хороший друг. Это человек, который достаточно лояльно, симпатии к нам относился. Понимаешь, в чем дело? В свое время, я напомню, там, когда Путина спрашивали, вы, так сказать, вот вы кого? Вы отдавали почтение Трампу? Это он говорит, ну, конечно, я бы симпатизировал Трампу, потому что он говорил хорошие вещи о нас. Он хотел восстановить отношения. А почему мы должны своих друзей не выделять?
Хорошо, Андрей Быстрицкий.
Вы знаете, смотрите, вот мне кажется, что упрек, который вот нам сделал наш слушатель, он все-таки несправедлив. Чуть по-разному мы все говорим, ну и слава богу, мы разные люди, но, как мне кажется, в целом мы вовсе не говорим в дилемме борьбы с каким-то злом, какого-то добра, силы прогресса.
Да, коллега, силы реакции. Мы наоборот говорим, что и ошибки с нашей стороны были.
Мы говорим о том, что ситуация сложна, в ней действуют разные силы, что вполне рационально, и никак не навязывать никому никакие ярлыки или какое-то упрощение, что в этой ситуации действовать непросто, и нету простого, внятного ответа. Ситуация сложная, нетривиальная. Вот возвращаясь к выборам, вот европейцы, которые чуть осторожнее, иначе себя ведут, чем, скажем, условно, там, канадцы, американцы, они же говорят, а давайте проведем новые выборы. Да, там, отвергает там, их, там, Мадуро. Но сама идея понятна, подходов много. Как их сложить? Вот как сложить пазл, это и есть предмет дискуссии.
134-21-35, если бы от вас зависело, что делать в этой ситуации по Венесуэле, вы бы поддержали Мадуро. 134-21-35, вы бы поддержали его противников. 134-21-36. Голосование я запустил. А вот если бы перед вами этот вопрос поставить, давайте, Дмитрий Розенталь, а вы бы кого поддержали?
Я бы постарался вырвать какую-то прагматичную нейтральную позицию, то, о чем я сказал. Да, мы должны поддерживать Мадуро, учитывая, что это наша последовательная позиция, но при этом активизировать контакты с венесуэльской оппозицией критично важно, чтобы сохранить свои иностранные инвестиции.
То есть все-таки поддержать Мадуро, но и с теми тоже разговаривать.
Безусловно. Я все-таки далек от мысли, что Гуайдо будет однозначно выстраивать политику антироссийскую. Я считаю, что есть рационализм в любой деятельности любого венесуэльского правительства. И этот рационализм нужно найти. Россия объективно нужна Венесуэле.
Дмитрий Розенталь, Рафаэль Ардуханян, если бы от вас зависело, вы бы кого поддерживали? То есть однозначно?
Ну, однозначно Мадуро, потому что я убежден, и я, по-моему, говорил об этом, что его противник – это ставленник спецслужб Америки. У меня сомнений на этот счет нет после того, когда узнал его, так сказать, биографию немножко. И самое главное, мы с вами прекрасно знаем, что обычно и какую политику проводят те люди, которые попадают под давление Америки. Я не думаю, что он будет лоялен к нам, поэтому, конечно же, Мадуро.
Андрей Быстрицкий.
Я, конечно, действовал бы в интересах России, понимаете, а не Мадуро.
Я
понимал бы интересы России, потому что Россия должна... Не вопрос спасения или не спасения Мадуро стоит перед Россией. Не вопрос поддержки или не поддержки оппозиции.
Вам придется выбрать.
Выбрать нужно способ действия. А способ действия заключается в том, что нужно сохранить интересы России, нужно сохранить российское присутствие, уважение к стране, возможность влиять на политическую ситуацию. И если для этого надо в чем-то поддержать Мадуро, ну что ж, можно поддержать и Мадуро. Вместе с тем, я абсолютно согласен с Дмитрием, не надо складывать все яйца в одну корзину, это крайне нерационально. Понимаете, уж тем более нельзя приносить российские интересы в жертву никакому Мадуро или там Гуайдо, понимаете, это даже такой мысли нет. Но в данной ситуации, я вот еще раз могу повторить, сейчас самое главное выработать правила, как эту проблему решать. Вот если мы понимаем, как к ней подступаться, метод, тогда мы можем решать, кого там надо поддерживать, кого не надо. Бросаться, очертя голову за кого-то, ну...
И все-таки голосование это более-менее определенное предлагается. 134-21-35, если бы от вас это зависело, вы бы поддержали Мадуро. 134-21-36, если бы от вас это зависело, вы бы поддержали противников Мадуро. 134-21-36. Голосование продолжается, у нас еще примерно одна минута для того, чтобы вы успели голосовать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Такое ощущение складывается, что у нас, наверное, нет сил-то помочь Мадуро там именно, на его континенте.
А надо помогать.
Но если мы хотим помогать, то, наверное, мы и не сможем ничего сделать-то для него. У нас какие там вообще ресурсы-то, кроме автоматов, которые вы поставили? У нас, а ужасный кокаиновый скандал в Аргентине показывает то, что это действительно так. Что криминальных лиц, кроме криминальных лиц, у нас там нет никого.
Некоторые говорят о фейковости подобного рода заявлений. Хорошо, у нас 30 секунд. Кто-то готов прокомментировать?
Я хотел сказать, что вот я вот, да, вдогонку высказыванием нашего радиослушателя последнего. Действительно, вот вопрос экономики. Видите, как встает? Это чувствуется, потому что, конечно же, не с нашими достижениями в экономике предлагать в какой-то форме помощь. А ведь именно Америка сейчас, основной ее козырь, это доллар, это экономика, это материальная помощь. И, конечно же, население Венесуэлы будет учитывать это.
Завершаем это обсуждение, останавливаем голосование. И вот что получилось. 39% аудитории радиостанции «Говорит Москва», если бы от них это зависело, сейчас поддержали бы Николаса Мара.
А остальные?
А остальные поддержали бы оппозицию. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.